Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Правосудие».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. МИД России не подтверждает сообщение об убийстве российских дипломатов. В Москве сегодня пройдет пикет в защиту Михаила Ходорковского. В Афганистане смертник взорвал автомобиль рядом с американской военной базой. МИД России не подтверждает сообщение об убийстве 4 российских дипломатов в Ираке. Появившаяся накануне информация проверяется по всем возможным каналам, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
О судьбе российских дипломатов, захваченных 3 июня около посольства в Багдаде, не было никаких известий почти месяц. В воскресенье на одном из исламистских сайтов в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как боевики убивают 3 россиян. О гибели 4-го говорится в заявлении группировки. На видео, которое показал арабский телеканал «Аль-Джазира», двое мужчин с завязанными глазами были обезглавлены, еще один застрелен. Рядом обезглавленное тело 4-го мужчины. Напомню, что боевики Совета иракских маджахедов похитили 3-го секретаря посольства Федора Зайцева, а также сотрудников дипмиссии Рената Аглиулина, Анатолия Смирнова и Олега Федосеева. 19 июня стало известно о предъявленном боевиками ультиматуме. Москве дали 48 часов на вывод войск из Чечни и освобождение заключенных мусульман из российских тюрем. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В центре Москвы у Соловецкого камня на Лубянке сегодня пройдет санкционированный. Организатор акции «Общественная группа «Совесть» добивается признания Ходорковского политзаключенным. Экс-глава ЮКОСа отбывает сейчас 8-летний срок заключения по обвинению в экономических преступлениях. В Самаре прошла акция, приуроченная к Международному дню против пыток, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
В акции протеста, которая состоялась в Самаре у памятника жертвам политических 300 самарцев. Сегодня, в Международный день против пыток, нельзя забывать о том, что работники российских силовых ведомств нередко используют пытки, нарушая права человека. По данным правозащитных организаций, чаще всего пытки в отношении задержанных применяет милиция, работники тюрем и призывных комиссий военкоматов, рассказал правозащитник Александр Лашманкин.
Естественно, что эта ситуация недопустима, особенно в настоящее время. Страх и ненависть. У нас люди жаловаться не привыкли, они боятся. Они считают, что власть может все, а человек не может ничего. И поэтому, когда им говоришь о том, что можно вот таким образом свои права отстоять, то немногие соглашаются пойти вот этим путем.
Самарские правозащитники ежегодно фиксируют до 20 случаев пыток в учреждениях МВД и системы исполнения наказаний. Проблема в том, что люди боятся рассказывать о примененных против них пытках, опасаясь мести сотрудников силовых ведомств, говорят правозащитники. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Радио Свобода. Новости.
4 человека погибли и 25 были ранены при взрыве на популярном турецком курорте Анталия. Как сообщает CNN, погибшие – граждане Турции, Норвегии и Украины. Среди раненых – 3 гражданки Белоруссии. Взрыв произошел возле часто посещаемого туристами водопада в Манавгате. По некоторым данным, взорвался баллон с газом, но власти не исключают теракта. В Афганистане рядом с американской военной базой «Баграм» на пути следования воинской автоколонны взорван заминированный автомобиль. Ранения получили 2 местных жителя. За рулем находился смертник. Власти Белоруссии в ответ на санкции против белорусских чиновников намерены заморозить счета и наложить арест на акции американских высших государственных лиц. О размерах денежных активов американских политиков в Белоруссии не сообщается. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
По словам госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Виктора Шеймана, белорусское руководство намерено ввести адекватные меры в отношении президента США Джорджа Буша и госсекретаря Кондолизы Райс. Эксперты при этом говорят, что Белоруссия будет едва ли не последней страной, где советники президента США посоветуют ему держать свои сбережения. Заявление Шеймана стало реакцией на недавний саммит в Вене, где лидеры США и Европы подтвердили правильность выбранной линии отношений с Белоруссией, в частности, наложив запрет на въезд президента Лукашенко и его окружения в США и Евросоюз и заморозив счета ответственных за нарушение международных избирательных стандартов и прав человека. Как говорит госсекретарь Совета безопасности Белоруссии, никаких счетов ни у Лукашенко, ни у него в США нет и быть не может. Он напомнил, что глава государства предложил американской стороне забрать его мифические вклады, если таковые будут обнаружены за рубежом, и направить их на нужды Белого дома. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
В Парламент Ирака на этой неделе, как ожидается, начнется обсуждение плана национального примирения, представленного премьер-министром Нури Аль-Малики. Мир предлагается всем, кто готов принять участие в политическом процессе и восстановлении страны. Аль-Малики предложил амнистировать повстанцев, готовых отказаться от насилия.
Я приветствую вас и благодарю за возможность представить план национального примирения и диалога. Надеюсь, что он, с одной стороны, вместе с другими мерами позволит улучшить тяжелую ситуацию, в которой находится наша страна и люди, а с другой стороны, повлияет на экономическое и политическое положение.
Посол США в Ираке Залмай Халидлзод призвал повстанцев сложить оружие и присоединиться к демократическому процессу. Премьер-министр Восточного Тимора Мария Аль-Катири объявил об уходе в отставку. В мае в стране начались беспорядки после того, как половина армии объявила забастовку в знак протеста против жесткой дисциплины. В стране были дислоцированы международные миротворцы. Сотни иностранцев покинули Восточный Тимор. Израиль грозит возмездием палестинским экстремистам, если не будет освобожден солдат, захваченный на границе с сектором Газа. Ответственность за нападение на израильский блокпост возложена на правительство, сформированное группировкой «Хамас». Двое израильских военнослужащих и три палестинца были убиты в воскресенье во время перестрелки с боевиками. Напомним главные новости к этому часу. МИД России не подтверждает сообщение об убийстве четырех российских дипломатов. В Москве сегодня пройдет пикет в защиту Михаила Ходорковского. В Афганистане смертников взорвал автомобиль рядом с американской военной базой. Израиль грозит возмездием палестинским экстремистам, если не будет освобожден солдат, захваченный в секторе Газа. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Правосудие. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Что изменится с вступлением в силу поправок к Трудовому кодексу Российской Федерации? Какие возможности открывает перед работниками новый закон? Можно ли решать трудовые споры, не доводя дело до суда? Для чего нужны государственные инспекции труда и как туда обратиться? Вот на все эти и другие вопросы, связанные с трудовым правом, ответят эксперты. В студии со мной главный государственный инспектор труда в городе Москве Оксана Лабазова и член независимого экспертно-правового совета, доктор юридических наук Владимир Миронов. Он с нами на связи по телефону. Итак, Государственная Дума приняла, Совет Федерации одобрил более 300 поправок к действующему сейчас Трудовому кодексу. По мнению аналитиков, большинство из них улучшит положение трудящихся, однако есть и от чего расстраиваться. Владимир Иванович, основное внимание журналисты и депутаты уделили замене понятия «организация» на «работодатель». Это нововведение принято считать главным достижением, поскольку с момента вступления поправок в силу нормы Трудового кодекса станут обязательными для всех, то есть и для предпринимателей без образования юридического лица. Раньше они могли не обращать внимания на права своих работников, потому что в Трудовом кодексе говорилось об обязанностях организации, а значит, к физическим лицам претензий и быть не могло теоретически. Действительно ли так уж важна замена этих понятий, Владимир Иванович?
Вы знаете, я не думаю, что эта замена, она приведет к какому-то улучшению. Дело в том, что Трудовой кодекс, он в любом случае распространялся и на индивидуальных работодателей. Но дело в том, что теперь вот эти работодатели, которые не для личных нужд нанимают работников, а для занятия коммерческой деятельностью, они теперь будут вести трудовую книжку. Если теперь работникам у них будет трудовая книжка, и им, в принципе, это в чем-то поможет, я буду очень рад.
Оксана Николаевна, вы также пессимистично настроены по поводу этих изменений или все-таки считаете их важными и существенными?
Ну, я думаю, что для людей это будет тоже довольно существенным, но для работодателя облегчит работу. В том смысле, оформление трудовых договоров теперь будет заключаться двусторонне и не будет требовать регистрации в органах местного самоуправления.
Угу, спасибо. Владимир Иванович, а на ваш взгляд, какие изменения вообще наиболее важны вот из тех, что приняли депутаты?
Мне кажется, что формула применения трудового права, она довольно-таки проста. В общем-то, сколько мы работаем и сколько мы за это получаем. И вот с точки зрения вот этих изменений, мне кажется, в кодексе есть кое-что, на что следует обратить внимание. Но прежде всего у нас существовало такое понятие, как внутреннее совместительство. Причем там статьи 98 и 99 Трудового кодекса говорили, что если оформить трудовые отношения, то есть дополнительную работу внутренним совместительством, то не надо платить в повышенном размере. То есть вы работаете свыше 40 часов, а платят вам по договору, не в полуторном и в двойном размере, как за сверхурочную работу. Вот теперь эти понятия постепенно из кодекса исчезают. Вот. И более того, у нас раньше сверхурочность считалась работа сверхнормальной продолжительности рабочего времени. У нас очень много категорий работников, я не буду занимать эфир, которые работали по сокращенной продолжительности рабочего времени. И вот для них у нас даже писали трудовики, вот это понятие сверхурочной работы не существовало. То есть ты работаешь сколько угодно, а тебя платят по договору, это все вот наши медицинские, педагогические работники, то есть те лица, вот самые обиженные лица, которые должны двигать страну вперед, они не получали за сверхурочную работу ни копейки. Вот теперь с внесением в кодекс изменений, я думаю, что, в общем-то, надо бороться за то, чтобы, в общем-то, у нас люди эти получали за сверхурочную работу повышенную оплату. Это будет и работать прежде всего на экономику.
И вот эти изменения уже прописаны в новом варианте Трудового кодекса.
Вы знаете, несмотря на то, что они прописаны и норма исключена, там, по-моему, статья 98, дело в том, что у нас осталась масса подзаконных актов, которые еще позволяют этим заниматься. И более того, мы же с вами понимаем прекрасно, что судьба трудовых отношений решается на уровне организации, где работодатель является полным хозяином.
Оксана Николаевна, а вы какую бы поправку выделили из тех, что приняли депутаты?
Ну, значимыми поправками можно назвать поправки к отпуску, которые у нас теперь все-таки регламентируют компенсационные выплаты работникам не только при увольнении, но и, естественно, работающим, которые выходят за пределы 28 календарных дней. Ну и, наверное, все-таки это средний заработок, который будет исчисляться сейчас из 12 месяцев. Это упрощает, регулирует отношения, потому что для работодателя тоже это принципиально важно, каким образом будет рассчитываться средний заработок работников.
А расскажите, пожалуйста, чуть подробнее об отпускных. Что урегулировали и какие изменения следует ожидать гражданам?
Ну, если ранее, ну, то есть в действующем трудовом кодексе сверх 28 календарных дней оплачивался компенсацией при, значит, только отпуск за вредные условия труда, то есть это могли быть выплаты за отпуск, превышающие, ну, 28 календарных дней, то теперь за отпуск, который у нас накопился за предыдущие года, не отгуленные. То есть, например, за предыдущий год у меня осталось несколько дней, я могу теперь получить компенсацию.
Вот вы, уходя в этом году в отпуск, я могу попросить, чтобы вместе с отпускными мне еще и прибавили, выдали какую-то компенсацию за тот отпуск, который я не
догуливаю. Да, то есть я могу не присоединять к 28 дням те дни, которые остались у меня с прошлого года, а получить для них компенсацию.
Я знаю, что внесена еще одна важная поправка. Она касается сокращения возможностей нанимать работников на короткий срок. То есть вот эта поправка к 59-й статье Трудового кодекса, говорящий о срочном трудовом договоре. И теперь получается, что срочные трудовые договоры смогут заключать только фирмы и предприниматели, на которых работает не больше 35 человек, а в сфере розничной торговли и бытового обслуживания 20 человек. Что реально от этого выигрывают граждане, работники, Владимир Иванович?
Дело. Ну, там на самом-то деле перечень, он не так изменился существенно, как хотелось бы того. Дело в том, что там вообще сделана попытка, в общем-то, ввести два вида срочных договоров. Это договоры, которые заключаются по праву работодателя, и договоры, которые работодатель вроде бы обязан заключать. Вот. Но это имеется в виду наши государственные структуры, где, например, для депутатов Госдумы вот тот персонал рабочий, то есть аппарат, он будет существовать ровно столько, сколько существуют вот депутатские полномочия. Это все понятно, правда, но дело в том, что мы, вот вводя такие изменения и вроде вроде бы возлагая на работодателя обязанности по заключению срочных трудовых договоров, не должны забывать, что есть статья 9 Трудового кодекса, которая говорит о том, что любое улучшение допускается положения работника, в том числе и путем отказа от заключения срочного трудового договора, если даже об этом прямо говорится в законе, в том числе в статье 59 Трудового кодекса.
Спасибо большое, Владимир Иванович. Мы продолжим наш разговор сразу после короткого анонса на волнах Радио Свобода. Небольшая заминка произошла, и у меня есть возможность задать еще один вопрос. Я думаю, что многих это известие также должно обрадовать. Дело в том, что новая поправка в статью 131 Трудового кодекса теперь прямо запрещает выдачу зарплат в бонах, купонах, в форме долговых обязательств и расписок. Люди должны получать только живые деньги. Преимущества вот такого получения заработной платы очевидны. Однако, насколько это будет исполнимо, насколько работодатель сможет выполнить условия, которые ставит Трудовой кодекс перед ним? Оксана Николаевна.
Ну, я думаю, что здесь тоже никаких таких особых изменений нет, только регламентируемое законодательство. А остальное будет все зависеть от работодателя, действительно, от его платежеспособности. Если у нас на сегодняшний день есть задолженность, она, возможно, погашением каким-то другим образом, не денежных выплатах, то, в принципе, иногда это людей устраивает. Не знаю, насколько это будет сейчас соответствовать реальности, но будем надеяться.
Владимир Иванович, ваш комментарий.
Вы знаете, я тоже думаю, у нас была конвенция 95-я МОТ о защите заработной платы, она действовала, и там этот запрет, он действовал, и поэтому мы только восполнили наше внутреннее законодательство требованиями международных норм. Вот. Но дело в том, что, конечно же, судьба, еще раз я говорю, в том числе и заработной платы, будет решаться на уровне организации. Вот. И если работник согласится в такой форме получать заработную плату, разве мы с вами сможем ему запретить это сделать?
Спасибо, Владимир Иванович. А вот теперь мы прослушаем короткий анонс на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии Радио Свобода каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня главный государственный инспектор труда в городе Москве Оксана Лабазова. И на телефонной связи с нами член независимого экспертно-правового совета, доктор юридических наук Владимир Миронов. Сегодня мы говорим о том, что изменится с вступлением в силу поправок к Трудовому кодексу Российской Федерации и каким образом граждане могут защищать свои трудовые права. Я предлагаю слушателям подключиться к нашему разговору. Свои вопросы вы можете задавать, позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12, 8 800 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте нам также пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 9 6 1 4 3, в Санкт-Петербурге 0 53, в Екатеринбурге 358 87 20, везде абонент Радио Свобода. Ну и мы продолжаем разговор о том, какие же изменения теперь внесены в Трудовой кодекс, действующий в Российской Федерации еще в течение ближайших 3 месяцев, как минимум, потому что Совет Федерации его одобрил, осталось слово за президентом, и после того, как он, закон будет официально опубликован, через 90 дней он вступит в силу. Я вот нашла такую поправку в Трудовой кодекс, это 99 и 112 статьи, они теперь заставят больше работать даже тех, кто к этому совсем не стремится. К сверхурочной работе, а заодно к работе в праздники и выходные, начальство теперь сможет привлекать вас, даже не спрашивая согласия. И список случаев, когда оно сможет это сделать, довольно широк. Это борьба с авариями, катастрофами, работы по устранению сбоев в функционировании систем водоснабжения, отопления, освещения связи и даже для предотвращения порчи имущества работодателя. Вот это вот последнее предложение, на мой взгляд, несколько сомнительно, потому что под этот пункт при желании можно подогнать вообще все, что угодно. Оксана Николаевна, как вы считаете?
Все будет зависеть от того, действительно, насколько это будет действительно серьезно, но дело в том, что ранее это было практически невозможно, сейчас у работодателя появляется вот более широкое такое поле деятельности, можно сказать. Но не надо забывать о том, что существуют отдельные категории людей, которых до сих пор как бы защищает Трудовой кодекс в настоящий момент, и, соответственно, привлекать их к сверхурочным работам нельзя.
А что это за категории людей?
Инвалиды несовершеннолетние, у нас как бы законодательством это четко прописано, да. Если инвалидам прописано по медицинским показаниям привлекать, ну, возможность привлечения к сверхурочным работам, то это делается только с их письменного согласия.
Владимир Иванович, ваш комментарий.
Ну, еще надо дополнить беременные женщины, да, женщины, которые имеют детей в возрасте до 3 лет. Дело в том, что мы вернулись к формулировкам ГЗОТа. Но мы понимаем, что ГЗОТ действовал в государственной системе, когда вся собственность была государственной. Поэтому вот эти поправки, которые сейчас нас возвращают в прошлое время, их надо оценивать с точки зрения статьи 55 Конституции. То есть они служат достижению тех конституционно значимых целей, там защиты интересов государства, других лиц и так далее и тому подобное. По-моему, на частных предприятиях, конечно же, вот эти нормы, они применяться не могут. Если это интересы государства, у меня тоже очень большой знак вопроса. И самое главное, что я хочу сказать, дело в том, что в статье 56 Трудового кодекса запрещена работа, не обусловленная трудовым договором. Так вот, заключая трудовой договор, работник дает согласие только на ту работу в рамках нормальной продолжительности рабочего времени. Поэтому, если это будет другая работа, я думаю, что все равно надо спрашивать его согласие.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». У нас уже есть дозвонившийся. Послушаем Михаила из Томска. Пожалуйста, говорите в эфире.
Добрый день, участники передачи. У меня вот какой вопрос. А скажите, пожалуйста, вот как быть работодателю, если сейчас по закону отпуск положен через 6 месяцев, а человек, допустим, сказать, получил отпуск, и после отпуска сразу же взял и уволился. Что, работодатель должен теперь терпеть убытки?
Пожалуйста, кто готов ответить на этот вопрос? Оксана Николаевна, давайте.
Да, но дело в том, что отпуск работнику предоставляется по истечении 6 месяцев. И, соответственно, предоставление отпуска, то есть право на отпуск он уже заработал. Речь идет о том, в полном объеме он его отгулял или частично. Если отпуск был предоставлен авансом, соответственно, статьями Трудового кодекса регламентируется удержание.
Но я так думаю, что здесь как раз речь идет несколько о другом варианте развития событий. Когда человек работает полгода, после чего уходит в отпуск оплачиваемый и сразу после отпуска увольняется, ну, решает изменить место работы по каким-то ему одному известным причинам. А насколько понятно, что работодателю это невыгодно. Он полгода обучал на месте уже, да, работника, рассчитывал на него, может быть, какие-то планы у него были, и тут человек раз и уходит. Действительно ли эта норма так необходима в Трудовом кодексе, Владимир Иванович?
Вы знаете, в чем дело? Ну, у нас действительно срок сократился, возникновение права на отпуск. Раньше вот этот стаж необходимый был, это годичный стаж, теперь у нас стаж 6-месячный. Я думаю, что в этом нет ничего страшного, поскольку, в общем-то, работник, который 6 месяцев отработал на работодателя, получает право на отпуск, поэтому... Если работодатель не сумел создать ему нормальные условия труда, и он нашел более лучший вариант трудоустройства, читая Конституцию, статью 37, что каждый свободно распоряжается своими способностями к труду.
Ну, то есть, вообще-то, эта норма теоретически должна стимулировать работодателя к тому, чтобы создавать такие условия работы для нанятых сотрудников, чтобы им было интересно оставаться, а не уходить сразу после отпуска в увольнение и потом искать к себе какое-то другое место работы. Игорь Григорьевич из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день. Вот такая проблема. У меня дочке 27 лет. Значит, она работает, экономист. И рабочий день ненормированный. Пора, казалось бы, рожать, ну, и правительство вроде заинтересовано повысить население, но она ищет другую работу, где день нормирован. Но такой работы, оказывается, вообще у нас в России нет. Вот, понимаете, про весь 8-часовой день, оказывается, надо давно забыть. Мы уже возвратились где-то в 18 век.
Да, Игорь Григорьевич, вопрос ваш понятен. Вот можно ли говорить о том, что с введением в силу вот этих вот поправок к Трудовому кодексу практика изменится в лучшую сторону для людей, и они действительно смогут работать вот именно столько, сколько положено по закону, а не бесплатно работать на работодателя или пусть даже за плату, а все-таки оставаться на работе и по 10, по 12 часов?
Я поняла, о чем вы говорили. Слушайте, дело в том, что и на сегодняшний день законодательством регламентировано четко рабочее время. Но здесь идет как раз, я думаю, речь о том, добросовестен ли работодатель. Вот всего лишь навсего. Ненормированный рабочий день, он устанавливается для определенных категорий работников. Он должен быть прописан и трудовым договором, и внутренними локальными актами организации предприятия.
Владимир Иванович, а каким образом можно вот в таких ситуациях повлиять на работодателя? Что здесь предлагает закон, ну, в частности, Трудовой кодекс Российской Федерации?
Вы знаете, в чем дело? Ну, ненормированный рабочий день – это из ненормальной лексикона правового, ненормального, потому что все нормировано на самом-то деле. Вот это взяли из-под законного акта. Практически это Венедикт Ерофеев читал в «Вельпургиевую ночь», что можно продлить май месяц на несколько дней, 24 часа в сутках. И закон регламентирует, независимо с каким режимом работает работник, вот, он должен работать не более 40 часов в неделю. Вся другая работа является сверхурочной, в том числе и работников с ненормированным рабочим днем. Поэтому все им гарантировано точно так же, как и другим категориям работникам. Разница только в том, что работодатель по своему приказу, помимо вот тех случаев, которые предусмотрены в кодексе, вы сказали, для сверхурочной работы, может своим приказом этого работника заставить работать свыше 40 часов. Своим приказом. Но опять-таки нормы у нас должны быть соблюдены. Это не более 4 часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год. И единственное еще, что законодательство предусматривает, это отпуск за работу с ненормированным рабочим днем не менее 3 дней. Поэтому это точно такой же режим работы. Поэтому если работодатель нарушает права работника, здесь, в общем-то, работник должен свои права защищать. Вот что я могу посоветовать.
Ну, о том, как работникам легче будет защищать свои права, мы поговорим во второй части передачи. А давайте сейчас послушаем Михаила из Томска. Он уже дозванивался, вот дозвонился повторно, видимо, остались вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Нет, меня просто прервали. Выключился телефон.
Да, я
У меня вот какой вопрос к Оксане Николаевне. Не подскажет ли она, какие должны быть резолюции на заявление на отпуск работодателя?
Заявление на отпуск. По существующему законодательству заявление на отпуск, в принципе, работник не обязан писать. Он должен быть уведомлен за 2 недели до наступления у него отпуска в соответствии с графиком отпуском работодателя. Поэтому здесь как бы даже не совсем поняла, о чем речь идет, о какой резолюции на отпуск.
Ну, наверное, в том случае, если не работодатель предлагает человеку отгуливать отпуск вот в конкретные дни, когда самому человеку удобнее было бы взять отпуск именно в этот период, например, именно в июле или в августе, вот с такого-то по такое-то число, вот он его, видимо, приносит к работодателю, и кто должен ставить согласие?
Ну, здесь я должна добавить одно, что если работник идет вне графика отпусков, то есть другое время удобное для него, то он, в свою очередь, должен уведомить, естественно, работодателя о том, что он хочет либо разделить отпуск, либо гулять его в другое время, и тут будет тоже все зависеть от работодателя, может ли он предоставить именно в это время работнику отпуск.
Да, но а кто должен давать согласие, несогласие, резолюцию, вот как высказался наш
слушатель? Естественно, это двустороннее соглашение работника и работодателя. Если работодатель идет навстречу работнику и отпускает его в отпуск вне графика отпусков, то, соответственно, как бы здесь пишется заявление, издается приказ, и, соответственно, подпись под приказом – это единственная гарантия для работника, что он действительно отпущен в отпуск.
Вообще вопросов, связанных с условиями проведения отпусков, сейчас очень много, но сезон такой, понятно, что люди как раз уезжают, отдыхают лето, и многие как раз именно летом меняют место работы, и перед этим хотят уйти в отпуск, отдохнуть, еще и получить какие-то компенсации. Но мы поподробнее расскажем, ответим на эти вопросы и расскажем о новых условиях во второй половине нашей передачи. передачи. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня главный государственный инспектор труда в городе Москва Оксана Лабазова. И на телефонной связи с нами член независимого экспертно-правового совета, доктор юридических наук Владимир Миронов. Нашим постоянным слушателям я хочу сообщить, что сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, вы сможете услышать передачу «Вопрос рублем». Сегодня ведущая Ольга Романова обсуждает тему «Деньги и отпуск. Куда с чем ехать?» с начальником управления отдела платежных карт Промсвязьбанка Игорем Демчевым и заместителем генерального директора компании «Натали Тур» Татьяной Чувилкиной. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», а мы вернемся сразу после короткого выпуска новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России проверяет сообщение об убийстве 4 российских дипломатов в Ираке. Заявления экстремистов и кадры убийства дипломатов появились в интернете. 4 человека погибли и 28 были ранены в воскресенье при взрыве на популярном турецком курорте Анталия. Среди убитых и раненых – граждане Украины, Белоруссии, Турции и Норвегии. Жители Южного Бутова подают в суд на мэра Москвы Юрия Лужкова. Бутовцы считают, что Лужков не только исказил суть их требований, но и оскорбил людей, назвав их претензии жлобскими. В Москве у Соловецкого камня на Лубянке сегодня пройдет санкционированный пикет в защиту Михаила Ходорковского. Организатор акции, общественная группа «Совесть», добивается признания Ходорковского политзаключенным. Европейская сталелитейная компания «Арселор» выбрала в качестве партнера по слиянию «Миттал Стил». Таким образом, «Арселор» отказался от слияния с российской компанией «Северсталь». Израиль грозит возмездием палестинским экстремистам, если не будет освобожден солдат, захваченный на границе с сектором Газа. Двое израильских военнослужащих и 3 палестинца были убиты в воскресенье во время перестрелки с боевиками. Один израильтянин взят в плен. В Афганистане рядом с американской военной базой «Баграм» на пути следования воинской автоколонны взорван заминированный автомобиль. Ранения получили 2 местных жителя. В парламенте Ирака на этой неделе, как ожидается, начнется обсуждение плана национального примирения, представленного премьер-министром Нури Аль-Малики. Премьер-министр Восточного Тимора Мари Аль-Катири объявил об уходе в отставку. В мае в стране начались беспорядки после того, как половина армии объявила забастовку в знак протеста против жесткой дисциплины. В стране были дислоцированы международные миротворцы.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня главный государственный инспектор труда в городе Москва Оксана Лабазова. И на телефонной связи с нами член независимого экспертно-правового совета, доктор юридических наук Владимир Миронов. Сегодня мы говорим о том, что изменится с вступлением в силу поправок к Трудовому кодексу Российской Федерации, какие возможности открывает он перед работниками и работодателями в новой своей редакции. А также мы расскажем о том, каким образом можно решать трудовые споры, не доводя дело до суда, и о том, для чего нужны государственные инспекции труда, как туда обращаться и с какими вопросами, жалобами обращаются туда граждане. Я напоминаю, телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212, звонок бесплатный для всех жителей всех регионов России. Присылайте нам также пейджинговые сообщения, для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, везде абонент «Радио Свобода». У нас уже есть дозвонившийся, это Аркадий из Петербурга, мы вас слушаем, говорите.
Всем добрый день. Мнение мое такое, государственная инспекция вообще, это труда я имею в виду, это совершенно бесполезная структура, которая ни черта не делает, извините за выражение, больше не буду. Значит, ситуация следующая. Вот, например, передо мной лежит номер от 14 мая 2003 года, 1958/979. из Государственной инспекции труда в городе Санкт-Петербурге. Уважаемый товарищ, ваше заявление, поступившее в Государственную инспекцию труда в Санкт-Петербурге, рассмотрено. Смотрим дальше. Оканчивается чем? По состоянию на 14 мая 2003 года трудовой договор с вами не расторгнут, в связи с чем обязать администрацию ООО «Омега-102» выдать вам трудовую книжку и произвести окончательный расчет не представляется возможным. Подписал кто? Государственный инспектор труда Галина. Представляете, это после полугода переписки. Обращение в суд? Ну, у нас суды вы знаете какие. Прокомментируйте, пожалуйста, вот это. Каким образом?
Да, хорошо, Аркадий. Но вот здесь мы как раз приходим к тому вопросу, для чего нужна все-таки Государственная инспекция труда и какой от нее вообще толк практический.
Ну, я так поняла, что вот в данном случае человек недоволен просто сроками рассмотрения обращения, а не результатом вот того, значит, что проделала Госинспекция труда в Санкт-Петербурге. Я думаю, никого, наверное, не удивлю, что обращений граждан сейчас каждым днем становится все больше и больше, особенно в период отпусков. Их становится, естественно, еще больше и больше. И с учетом наших последних реорганизаций у нас прошло небольшое сокращение численности штатов работников во всех субъектах Российской Федерации, включая Санкт-Петербург, Москву. Естественно, работы у нас добавилось очень много. И здесь, возможно, я могу ответить на вопрос о сроках рассмотрения.
Да. Они да. каким-то образом регламентированы?
Конечно, они регламентированы. Сроки рассмотрения жалоб граждан – это месяц. С учетом обстоятельств могут продлеваться еще на один месяц. Это по ходатайству, естественно, государственного инспектора труда к своему руководителю. Там с учетом специфики рассмотрения материалов, там отсутствие работодателя, командировки, ну, могут быть различные вопросы. Не предоставление документов. Это очень большая проблема. Когда не предоставляют документы, мы вынуждены обращаться в правоохранительные органы, в прокуратуру, в органы внутренних дел, в милицию для доставления, естественно, в отделение милиции работодателей, руководителей организации. Естественно, сроки таким образом затягиваются.
Ну, конечно, да. Вот здесь вместо месяца вопрос
да.
рассматриваем.
Я не знаю особых там специфических каких-то особенностей именно этого дела, но могу заметить, что конечный итог все-таки получается, что человек должен ходить на работу.
А можно ли обжаловать действия инспектора, государственного инспектора труда, который вот затягивает рассмотрение вопроса жалобы, когда гражданин обратился, он рассчитывает на то, что вопрос будет решен в течение месяца, а на самом деле он решается и месяц, и два, и вот даже полгода.
Ну, обжаловать, конечно, можно, но надо учитывать специфику рассмотрения материалов, что, естественно, было сделано, естественно, инспектором, я уже об этом сказала. Возможно, сроки и не затягивались, а проводилась сама проверка, был ли дан промежуточный ответ, здесь надо смотреть работнику. Обжаловать, конечно, все можно, в прокуратуру, естественно.
А с какими вопросами вообще обращаются в Государственную инспекцию труда чаще всего? На что жалуются граждане и с чем имеет смысл обращаться в госинспекцию, а с чем имеет смысл идти прямо уж сразу в суд?
Ну, основной вопрос, к которому обращаются, это оплата труда. Это все формы оплаты труда, естественно. Это и выплата заработной платы, и произведение всех выплат, причитающихся работнику при увольнении. Соответственно, это и оплата отпусков, сверхурочных, праздничных. Ну, в общем, всевозможные вопросы оплаты труда. И, ну, естественно, трудовой договор. Трудовой договор. Вот здесь хотелось бы как раз ответить на ваш второй вопрос. Если трудовой договор, уважаемые радиослушатели, вы не заключили при поступлении на работу, то в данном случае вина лежит не только на работодателе, как на недобросовестном, но и на вас. Вы должны себя защищать. Если все-таки вы приступили к работе без заключения трудового договора, то сам факт доказать того, что вы действительно в этой организации работали, очень сложно. Вот здесь как раз надо обращаться.
Нужно будет привлекать свидетелей.
Да, естественно, если работодатель не вел учет рабочего времени, выплату заработной платы, это практически невозможно на уровне документов доказать, что он работал. Но это все зависит от ситуации.
То есть вы оба здесь фактически являетесь нарушителями?
Ну, в принципе, я не могу сказать, что у нас работник может в данном случае быть нарушителем, но то, что он не позаботился о защите своих трудовых прав, здесь, да, при приеме на работу должен быть заключен трудовой договор в письменной форме. Это первый документ, который составляется. Далее следует приказ и оформление трудовой книжки.
Угу, спасибо. А теперь, Владимир Иванович, я попрошу вас ответить на второе высказывание дозвонившегося к нам Аркадия, который сказал, что не видит никаких перспектив для разрешения трудовых споров в суде. Видимо, здесь тоже претензии в основном к срокам рассмотрения дел. Так ли это, или все-таки нужно идти в суд для того, чтобы восстанавливать нарушенные работодателем права?
Конечно же, нужно, и тем более, когда инспекция труда не выполняет свои обязанности, то в этом случае можно обжаловать ее действия на основании статьи 254-258 ГПК Российской Федерации. И в этом случае именно инспекция труда должна будет доказать, что она сделала все возможное для восстановления нарушенного права работника. И если она это не докажет, то суд не только обязан признать действия инспекции труда незаконными и необоснованными, но и возложить на нее обязанность по выдаче предписания об устранении нарушений трудовых прав работников. Поэтому я категорически не согласен с тем, что инспекция труда не нужна. Это главный орган, на котором сейчас зиждется государственная защита трудовых прав работников. Могу примеры приводить, если нам позволяет эфир.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, вот сейчас у нас есть на столе великолепный пример из минеральных вод, где суд отказал человеку восстановление на работе, но при этом признал, что увольнение было незаконным. Отказал, потому что пропущены сроки для обращения в суд. Так вот, установив факт нарушений, суд фактически позволил гражданину обратиться в инспекцию труда с заявлением об устранении этих прав путем выдачи предписания государственной инспекции труда. Сроки для такого обращения не установлены. Вот думайте, нужна инспекция или не нужна? Угу. Говорю, это главный орган, где работают главные специалисты по применению трудового права. В суде, к сожалению, такой специализации нет.
Ну и раз уж речь зашла о сроках обращения, то есть в государственную инспекцию по труду можно обращаться бессрочно, вне зависимости от того, когда имело место нарушение, а в суд через... не больше, чем через какое время можно обратиться?
Месяца три. Месяц по установлению наработки, а три по всем остальным трудовым спорам.
Да, то есть получается в таком случае государственная инспекция такая палочка-выручалочка. Олег из Москвы на пейджер прислал вопрос. Я по работе не имел ни одного замечания, но долго болел. Фактически проработал, не проработал и трех месяцев. Остальное время больничный лист. И был уволен по статье 71 как не прошедший испытание. Испытательный срок. Что можно сделать в этой ситуации, спрашивает Олег из Москвы. Оксана Николаевна, что бы вы порекомендовали нашему слушателю?
Ну, дело в том, что это очень сложное увольнение, как не выдержишь испытательный срок. Если человек находился на больничном, это не засчитывается в его испытательный срок. То есть у нас испытательным сроком считается только фактическое пребывание на рабочем месте, исполнение своих трудовых обязанностей. Чтобы уволить работника за как бы несоответствие его, да, то есть здесь нужно четко уведомить его о том, что именно, с чем он не справился, и доказать именно работодателю, что этот человек не выполняет свои трудовые обязанности и не способен как бы вот к данной работе.
То есть у нашего слушателя сейчас есть все основания для того, чтобы обратиться с жалобой в государственную инспекцию по труду.
Совершенно, да? Верно.
Города Москвы, вот здесь, да. Раз он из Москвы. Вот, кстати, об увольнениях. Сейчас в соответствии с этими поправками к Трудовому кодексу у начальников появляется больше возможностей избавиться от нерадивых подчиненных. Например, вот пока в действующем кодексе менее чем 4-часовой прогул поводом для увольнения не считается, даже если продолжительность всей рабочей смены прогульщика всего 3,5 часа, ну, как у учащихся в возрасте до 18 лет. По новым правилам, это 81-я статья Трудового кодекса, за прогул укороченной смены тоже можно будет уволить. Вот это вот дополнительные, видимо, возможности такие для начальника, очень неплохие, хотя с точки зрения работника, может быть, это не самые лучшие новости, Владимир Иванович.
вернуться еще к предыдущему вопросу. Дело в том, что действительно в срок испытаний не засчитывается время нахождения на больничном листке и вообще отсутствует даже по уважительным причинам. Но мы читаем опять-таки статью 9 Трудового кодекса и понимаем, что работодатель вправе улучшить положение работника, в том числе включив этот срок в период испытательного срока. Поэтому, если работодатель не издавал приказа о том, что этот период не включается в испытательный срок, то я не думаю, что этот срок он продлевается сам по себе автоматически. Что касается увольнения за прогул, понимаете, в чем дело? Это тоже, на мой взгляд, такая категория очень и очень скользкая, потому что на самом деле работодатель должен доказать, что работник отсутствовал на рабочем месте. То есть у него есть рабочее место, отсутствовал без уважительных причин, и дальше уже только потом время. Поэтому я никогда работодателям не советовал бы пользоваться этой статьей. Потому что в суде доказать эти обстоятельства бывает весьма и весьма сложно.
Ну да, если, конечно, на предприятии не ведется учет, не выдаются учетные карточки рабочего времени. Когда человек приходит, отмечает, приходит на работу, отмечается, во сколько он пришел и уходит с работы, тоже отмечается, во сколько это произошло. В России, я так понимаю, это не очень распространенная практика. Наш слушатель Аркадий, вот, видимо, тот, кто дозванивался нам в эфир, пишет: господин Миронов прав и не прав. Роструд-инспекция, безусловно, нужна, только лишь при смене кадров синекурщиков на добросовестных госслужащих. Вот Аркадий, видимо, так задела эта история с его обращением в Государственную трудовую инспекцию, но здесь, наверное, с вами сложно не согласиться. На любом рабочем месте человек, который добросовестно исполняет свои обязанности, он соответственно, и располагает людей, обращающихся в его организацию, к тому, чтобы доверять. Ну и, соответственно, если там находится человек, тот, которого вы назвали синекурщиком, здесь уже, ну, соответственно, составится мнение о всей организации в целом. Еще вопросы, пришедшие на почту. Вопрос. Я вышел из отпуска и хочу уволиться. Начальник подписал увольнение с отработкой 2 недели, а мне нужно срочно уехать. Посоветовали взять больничный на эти 2 недели, но начальник говорит, что после больничного все равно придется отработать. Я думаю, он не прав, так как эти 2 недели даются ему, чтобы найти мне замену. Пожалуйста, проконсультируйте. Оксана Николаевна, вы готовы?
Ну, в данном случае, естественно, слушатель прав. Ну, это вот как раз вот та тема, о которой хочется говорить. Это когда люди злоупотребляют тем, что им дано законодательно. Ну да, здесь должна заметить, что если человек находится на на больничном листке, то есть временно нетрудоспособен, этот, естественно, период засчитывается вот по статье 80 в период его отработки 2-недельной.
То есть здесь не прав работодатель, получается, который не хочет предоставить.
Да, если уже заявление принято, то по истечении 2 недель он обязан сдать приказ об увольнении.
Еще один вопрос, связанный с работой. Возник вопрос касательно правомерности использования детектора лжи, полиграфа при приеме на работу. Насколько это законно? Рассказывает человек и описывает такую ситуацию. Молодого парня, прошедшего испытательный срок в одной из крупных московских фирм на должность экспедитора, отправляет в службу безопасности компании, где он должен пройти данную процедуру. Если он откажется от этого, то о приеме на работу не может быть и речи. Вот насколько законны такие условия предоставления рабочего места? Владимир Иванович.
Закон у нас в кодексе определены исчерпывающим образом и документы, и процедуры при приеме на работу. Поэтому возложение каких-либо дополнительных обязанностей на работника, в том числе и при приеме на работу, незаконно. Другое дело, что вот доказать эту ситуацию в суде, в государственной инспекции труда будет очень-очень сложно. Я сомневаюсь, что тот, кто направлял, и тот, кто проводит вот эти испытания на детекторе лжи, признаются, что работника не взяли на работу, поскольку он отказался от прохождения вот этой процедуры.
То есть это незаконные действия?
Незаконные, конечно же.
Оксана Николаевна, вы хотите?
Да, конечно, незаконные, потому что в соответствии со статьей 3 Трудового кодекса каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. И, естественно, также он защищен от всех обстоятельств, которые не связаны с деловыми качествами работника. Но я согласна здесь с господином Мироновым, то, что доказать это будет очень сложно.
Да, то есть если только работодатель сам не напишет бумагу, в которой себе не подпишет, грубо говоря, приговор, да, записав, указав там, что нанимающийся отказался проходить тест на детекторе лжи. Вообще, наверное, довольно сложно бороться людям с какими-то нарушениями их прав при приеме на работу, поскольку очень сложно добиться от работодателя мотивированного в отказы письменного, а другие документы, к сожалению, ни в суде, ни, наверное, даже в государственной инспекции труда рассматриваться не будут. А что здесь можно посоветовать делать людям, вот каким образом себя застраховать? Ну, в частности, это касается вопросов, я так думаю, самые распространенные, связанные с дискриминацией, когда в объявлении, например, о приеме на работу указывается, что требуются только мужчины в возрасте таком-то, или когда работодатель указывает, что ему нужны, он нанимает на работу жителей там, Москвы и Подмосковья, например, а не просто граждан России. Вот каким образом здесь можно побороться и отстоять свои права,
Оксана? Ну, здесь я с вами соглашусь. Здесь единственное – это получить мотивированное мнение в письменной форме. Других способов, я думаю, на сегодняшний день не существует.
Владимир Иванович, может быть, вам известен какой-то вариант вот так борьбы с такими работодателями?
Вы знаете, очень дело. Но если человек пришел по объявлению и установлено, что это объявление дано работодателям, я думаю, что это... объявление тоже можно использовать в качестве обличителя работодателя, вот в том числе и в инспекции труда. Но поэтому это... надо вылавливать такие объявления и, в общем-то, как-то наводить порядок. И я думаю, что если будет установлен тот факт, что это объявление дано работодателям, я думаю, что у инспекции труда есть возможность привлечь к ответственности лиц, которые дают такие дискриминационные объявления.
Угу. Еще один вопрос, связанный с отпуском. Я проработал уже 6 месяцев, пытаюсь уйти в отпуск на 2 недели. И тут мне сообщают о том, что в отпуск я могу на 2 недели уйти только за свой счет. То есть уйти в неоплачиваемый отпуск. Что это такое? Как поступать человеку в этой ситуации, Оксана Николаевна?
Ну, здесь налицо явное нарушение законодательства, естественно, работодателем. Но надо смотреть, действительно, может, специфика работы и количество работников, которые в настоящее время отдыхают, тоже работодатель не дает возможности. Хотя обязанность возлагается, норма императивная. Отпуск должен быть предоставлен работнику.
А что делать в этой ситуации работнику? Каким образом добиваться вот этого отпуска, Владимир Иванович?
Но работодатель обязан оплатить отпуск до его начала. Если работник воспользуется вначале неоплачиваемым отпуском, то потом он может требовать оплаты отпуска и вновь использовать уже оплачиваемый отпуск. Так можно наказать работодателя.
Я хочу вернуться вот к тем изменениям, которые внесены в Трудовой кодекс Российской Федерации. В частности, вот мы просто не уделили почему-то внимания изменению, которое касается того, что в случае, если работодатель не выплачивает заработную плату, задерживает выплату заработной платы больше, чем на 15 дней, то эти люди, работники, могут вообще не появляться на своем рабочем месте до тех пор, пока работодатель не пригласит их за деньгами. По новым правилам это уже будет не считаться прогулом, это считается формой борьбы за свои права. И какие возможности здесь открываются перед работниками, Владимир Иванович?
Знаете, в чем дело? Ну, я не знаю, как это прогулом. Судебная практика была сформирована, она была в журнале «Трудовое право» опубликована. Не признавалось это прогулом никогда, по-моему. По крайней мере, у нас в экспертном совете таких обращений нет. Это просто закрепление существующей судебной практики. Более того, в этом случае работодатель обязан за работником сохранить заработок, поскольку здесь простой не по вине работника. А работник, в свою очередь, в принципе, может это время использовать на поиск другой работы оплачиваемой. Но если он это сделает, и у него будет такая работа, я думаю, это будет поводом для того, чтобы работодатель ему не оплачивал это время. Вот и все.
И здесь уже, вы считаете, что здесь уже будет дальнейший спор между работодателем и работником решаться в суде, или все-таки, вот я вижу, Оксана Николаевна, вы не согласны?
Нет, я здесь немножко позволю себе не согласиться. Дело в том, что если работник уведомил в письменной форме работодателя о приостановке своей работы до фактической выплаты ему заработной платы, то ему не запрещается никакая другая иная работа по гражданско-правовому договору. Пожалуйста. Более того, он может работать на другого работодателя по гражданско-правовому
договору. Гражданско-правовому,
да,
но не трудовому.
Естественно. Трудовая книжка находится по основному его месту работы.
И вот, кстати, что касается просрочки выплаты заработной платы, вот законодатель, насколько я знаю, записали также, что компенсацию за задержку заработной платы — это 1/300 от ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, то есть 0,04% от задержанной суммы за каждый день просрочки, работодатель обязан выплачивать своим работникам вне зависимости от того, что послужило причиной задержки заработной платы. То есть таким образом человек мало того, что может не работать и отдыхать, он, когда он будет получать свою зарплату, ему еще добавят вот эту компенсацию. Правильно я
поняла? Совершенно верно. Более того, дело в том, что не во всех организациях выплачивается заработная плата 2 раза в месяц, как это предусмотрено законодательством, а всего лишь 1 раз в месяц. Вот в данном случае я бы вот заметила, как раз работодатели должны быть очень внимательны в данном случае. Они должны платить за каждые 15 дней тоже задержку за заработную плату, вот эту компенсацию самую. Отсюда и сама норма, почему 2 раза в месяц. У нас уже есть случаи дисквалификации руководителя именно по этим основаниям. То есть, если заработная плата выплачивается 1 раз в месяц, работник уже имеет полное право приостановить на остальные 15 дней до фактической выплаты ему заработной платы за свою работу.
Вне зависимости от того, в какой он организации работает. То есть, если в организации зарплату платят 1 раз в месяц, то уже можно здесь не работать, ждать зарплаты за первые 15 дней и еще и требовать компенсации за...
Я и говорю о том, что это императивная норма. Зарплата должна выплачиваться во всех организациях 2 раза в месяц.
Которые работают,
да,
на территории Российской
Федерации. Да, почему, говорю, законодательно закреплены эти 15 дней?
Спасибо большое за разъяснение. Для меня это новость. Послушаем Татьяну из Москвы. Она дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день. Я хотела бы вернуться к вопросу о дискриминации при приеме на работу по полу и возрасту. Вот я неоднократно сталкивалась с этим, особенно при приеме на руководящие должности. Я много писала об этом, в том числе в специальных изданиях вот с 96-го года, но ВОЗ, к сожалению, ныне там. И юристы все равно говорят, что действительно доказать это практически невозможно, хотя это явное нарушение Конституции определенных там ее статей. Так вот, у меня в связи с этим вопрос. Нельзя ли привлекать те средства массовой информации, которые дают подобные объявления к ответственности? Это первое. Второе. Диктофон, который, так сказать, положен в сумочку, может ли он служить доказательством того, что вот вас отразили именно по этим причинам?
Да, ну запись диктофонная. Владимир Иванович, пожалуйста, ответьте на вопрос.
Вы знаете, в чем дело? Я думаю, что средства массовой информации нести ответственность не может. Это уже не эксперт, учреждение, которое проводит экспертизу. Что касается диктофона, вопрос неоднозначный, но я думаю, подчеркиваю, это мое личное мнение, что это доказательство можно использовать в суде для того, чтобы доказать факт дискриминации.
А оно будет признано законно добытым, вот такое доказательство?
А какой закон нарушен?
То есть в данном случае ничего не нарушается, если диктофон лежит в сумочке?
Думаю, что нет.
Теоретически можно попробовать. У меня вопрос, Оксана Николаевна, к вам. Скажите, пожалуйста, государственные инспекторы труда каким-то образом ведут работу? То есть вот мониторите ли вы объявления о приеме на работу или сайты, где предлагаются те или иные вакансии на предмет дискриминации по половому, возрастному признаку? И что вы делаете потом?
Вот как раз сейчас над этим и собирается работать госинспекция труда. Вот как раз в этом плане сейчас начинается разработка, то есть план работы, каким образом. Потому что вы знаете, в метро, пожалуйста, это все что угодно, это такие объявления, над которыми действительно надо работать. Это то, о чем как раз сказал наш господин Миронов Владимир Иванович, что надо над этим работать. Но опять же вернусь к тому вот случаю в Санкт-Петербурге. Этот случай, конечно, вопиющий о том, что сроки. В основном сейчас мы, конечно, работаем над жалобами. Если озвучить цифры, которые
Ну, сколько ежегодно в среднем обращается людей в московскую государственную инспекцию?
Ну, вот, например, за 2005 год проведено более 12 тысяч целевых проверок.
А сколько человек работает?
Инспекция труда в городе Москве.
А сколько человек примерно работает?
А вы представляете, сколько? А человек у нас в правовом отделе работает 23 человека.
Да, это действительно...
Это вместе с руководящим составом.
Серьезный объем работы, но наша передача, к сожалению, подошла к концу. Как всегда, у меня не хватило времени на то, чтобы задать все интересующие слушатели вопросы, касающиеся трудового права, потому что это всегда актуальная тема. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были главный государственный инспектор труда в городе Москва Оксана Лабазова. На телефонной связи с нами был член независимого экспертно-правового совета, доктор юридических наук Владимир Миронов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, потому что сразу после выпуска новостей вы услышите повтор вчерашней передачи «Свобода на Николиной горе». Футбол на Николиной горе, мужской клуб или дворовый футбол. Каждую субботу на дачной спортивной площадке вместе играет журналист Раф Шакиров, президент фонда «Триумф» Игорь Шабдурасулов и много других интересных людей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730.